Вторая. Пилот. Я покинул дом в 16 лет, отправившись искать самого себя. Из дому меня никто не выживал, однако я был несчастен. Ситуация на фронтах моего расколотого дома ничуть не переменилась. Папа по-прежнему хотел завоевать маму по второму разу, а мама не желала быть завоеванной. Папа по-прежнему использовал меня в качестве парламентера в своем втором ухаживании за мамой, а она по-прежнему не одобряла моего бенефиса в роли Купидона. Да мне и самому эта роль была не по душе. Мама окончила школу зубных техников, работала в Ларчмонте у стоматолога и была вроде бы вполне довольна своей новой независимой жизнью. Никаких планов побега я не вынашивал. Но всякий раз, когда папа надевал на себя мундир почтового служащего и уезжал на работу в своей старенькой машине, меня охватывала тоска. Я не мог забыть, как он ходил в костюмах от Луиса Рота и ездил на дорогих автомобилях.
Известный торговый бренд в Лос-Анджелесе.
Однажды июньским утром 1964 года я проснулся с мыслью, что пора уходить. «Иди», будто нашептывал мне какой-то отдаленный уголок мира. И я пошел. Я ни с кем не попрощался. Не оставил никакой записки. У меня был чековый счет на $200 в Уэстчестерском отделении банка Чейз Манхэттен, открытый для меня папой годом ранее, которым я ни разу не пользовался. Выудив свою чековую книжку, я уложил в единственный чемодан свои лучшие вещи и сел на поезд до Нью-Йорка. Отдаленным уголком мира его не назовешь, но я считал, что он может стать прекрасной стартовой площадкой. Будь я беглецом из какого-нибудь Канзаса или Небраски, Нью-Йорк со своим бедламом подземки, внушающими благоговение небоскребами, хаотическими потоками шумного уличного движения и нескончаемыми бегущими людьми, мог бы заставить меня, сломя голову, удрать обратно в прерии. Но для меня большое яблоко было благодатной почвой. Так, во всяком случае, мне мнилось. Не прошло и часа после приезда, как я повстречал сверстника и подбил его привести меня к себе домой. Его родителям я сказал, что сам из северной части штата Нью-Йорк, что и мать, и отец мои умерли, и теперь я пытаюсь прожить своим умом, и что мне надо где-нибудь остановиться, пока я не найду работу. Они сказали, что я могу жить у них, сколько пожелаю. Я вовсе не намеревался злоупотреблять их гостеприимством. Я пылал желанием сделать свою ставку и покинуть Нью-Йорк, хотя в тот момент даже смутно не представлял, куда хочу отправиться или чем заняться. У меня имелась вполне четкая цель. Я собирался добиться успеха в какой-нибудь сфере. Я собирался взойти на пик какой-нибудь горы. А уж стоит мне там оказаться, как никто и ничто не сможет свергнуть меня с вершины. Я не буду совершать ошибок, сделанных папой. В этом я был убежден абсолютно нерушимо. Большое яблоко очень скоро оказалось не таким уж смачным даже для своего родного сына. Найти работу оказалось нетрудно. Я работал у отца на складе товароведом и рассыльным, так что эта сфера деятельности была мне знакома. Начал я с визитов в крупные канцелярские фирмы, представляя себя в истинном свете. «Мне всего 16», — говорил я. «Я не окончил среднюю школу, но хорошо разбираюсь в канцелярском бизнесе». Менеджер третьей фирмы из посещенных мной нанял меня с окладом $1.5 в час, а я был настолько наивен, что счёл эту зарплату вполне адекватной. Но не прошло и недели, как иллюзии мои развеялись. Я сообразил, что мне попросту не прожить в Нью-Йорке на $60 в неделю, даже если я остановлюсь в самом затрапезном отеле и буду питаться только в закусочных автоматах. Но куда более обескураживало то, что в любовных играх моя роль низвелась до зрителя. В глазах девушек, встречавшихся мне до той поры, прогулка по Центральному парку и хот-дог с тележки уличного торговца на очаровательный вечер не тянули. Я и сам подобным флиртом был как-то не очень очарован. От хот-догов у меня была отрыжка. Проанализировав ситуацию, я пришел к такому выводу. Ничтожное жалование мне платят не потому, что я не окончил школу, а потому, что мне всего 16. Мальчик просто не заслуживает зарплаты мужа. Так что всего за ночь я возмужал на 10 лет. Люди всегда изумлялись, особенно женщины, узнав, что я еще подросток. И я решил, что раз выгляжу старше, то и должен быть старше. В школе я преуспевал в графических искусствах и проделал весьма пристойную работу по изменению года рождения в своих водительских правах с 1948 на 1938. А затем отправился попытать судьбу на рынке труда как 26-летний недоучка с доказательством своего возраста в бумажнике. И узнал, что тарифная шкала для мужчины без аттестата о среднем образовании не заставила бы творцов закона о минимальной заработной плате краснеть. Никто не подвергал сомнению мой новый возраст, но лучшее предложение, какое я получил, составляло $2.75 в час в качестве помощника водителя грузовика. Некоторые потенциальные работодатели напрямик заявляли мне, что зарплату работника определяет вовсе не возраст, а образование. Чем выше его образование, тем выше его зарплата. И я горестно заключил, что недоучка — все равно, что трехногий волк на воле. Может, он и выживет, но ему придется довольствоваться малым. Тогда до меня еще не дошло, что дипломы, как и даты рождения, подделываются очень легко. Выжить на $110 в неделю я мог бы, но жить на эти деньги — нет. Я был слишком уж без ума от дам, а любой подробный игрок может вам поведать, что самый верный способ разориться — это ставить на резвых кобылок. Все девушки, с которыми я крутил романы, были резвыми кобылками и влетали мне в копеечку. Когда мои развлекательные фонды исчерпывались, я начал выписывать чеки со своего $200-долларового счета. Мне не хотелось затрагивать этот резерв, и я старался быть экономным. Я обналичивал чеки только долларов на 10, от силы на 20, и поначалу совершал свои чековые транзакции только в отделениях банка Чейз Манхэттен. Потом я узнал, что магазины, отели, супермаркеты и прочие деловые предприятия тоже обналичивают персональные чеки, если сумма не слишком велика и предъявлены нужные документы. Я узнал, что мои подчищенные водительские права считают вполне надлежащим удостоверением личности и начал сбрасывать в самых удобных отелях и универсальных магазинах чеки долларов на 20-25, когда нуждался в наличности. Никто не задавал мне никаких вопросов. Никто не справлялся в банке, действителен ли чек. Я просто предъявлял вместе с чеком свои подправленные права, и эти права мне возвращали вместе с наличными. Это было легко. Чересчур легко. Через считанные дни я понял, что превысил остаток на счете, и выписываемые мной чеки недействительны. Однако продолжал обналичивать чеки, когда мне требовались деньги в дополнение к жалованию или для финансирования гурманской трапезы с какой-нибудь красивой цыпочкой. А поскольку мое жалование было настолько жалким, что нуждалось в субсидиях регулярно, и поскольку в Нью-Йорке было больше красивых цыпочек, чем на птицеферме, скоро я уже выписывал по 2-3 липовых чека за день. Я даже нашел для себя оправдание своих неблаговидных действий. «Папа уж позаботится о недействительных чеках», — твердил я себе. Или утихомиривал угрызение совести бальзамом всех мошенников. Раз люди настолько глупы, что обналичивают чеки, не удостоверившись в их подлинности, то они заслуживают, чтобы их надули. Попутно я утешал себя тем фактом, что я несовершеннолетний. Даже если меня поймают, вряд ли подвергнут какому-нибудь строгому наказанию, учитывая мягкость нью-йоркской ювенильной юстиции и снисходительность городских судей по делам несовершеннолетних. А поскольку это первая судимость, меня, скорее всего, сдадут с рук на руки родителям, даже не потребовав возмещения. Подкрепив свою совесть столь неопределенными смягчающими обстоятельствами, я бросил работу и зажил на доходы от своих липовых чеков. Я не подсчитывал, сколько всучил фальшивок, но мой уровень жизни существенно повысился, как и уровень моих любовных притязаний. Впрочем, спустя 2 месяца штамповки ничего не стоящих чеков, я столкнулся с весьма нелицеприятной истиной. Я жулик. Ни более, ни менее. Говоря уличным арго, я стал профессиональным кидалой.